прежде чем мы начнем разговор о лествице, наверное, надо сказать несколько слов об авторе, преподобном Иоанне, прославившемся также аскетическими подвигами.
Вот действительно о самом преподобном Иоанне, когда начинают рассказывать, то, к сожалению, похвастаться знаниями, подробными его жития, достаточно сложно. Наверное, действительно, вот преподобный святой отец, подвязавшийся по заповеди Христа «Сотвори в тайне добродетель, чтобы тайное стало явным», исполнил ее так, что православный мир очень немного знает о преподобном Иоанне. Мы знаем, что он жил, возможно, на рубеже 6 и 7 веков. Действительно, он подвязался на Синайской горе. Сначала начал с послушания простым монахам, затем после 40-летнего уединения и подвязания вдали от людских глаз вышел на служение братьей своей, стал игуменом монастыря. Перед смертью назначил своего родного брата себе преемником, написал немного совершенно произведений духовного содержания, как наставление монашествующей братьи, в числе которых и главнейшим является книга «Лествица». Возможно, она называлась самим Иоанном как «Поучение монашеское», но впоследствии, в силу того, что действительно в этом труде в виде духовных ступеней преподносится учение о духовном совершенствовании, книга была названа «Лествица», или по-русски «Лестница», «Лестница» самая простая, да, и Иоанн был наименован действительно, в хорошем смысле слова, прозвищем «Лествичник». Вот, пожалуй, и все, что мы знаем о преподобном Иоанне. Синай, понятно, это Синайский полуостров, гора Синай, именно та гора, где некогда были даны скрижали завета Моисею, да, и известно по преданию, что преподобный Иоанн Лествичник иногда даже назывался новым Моисеем.
Угу. Отец Георгий, вот «Лествица» была написана для иноков, и автор имел в виду условия жизни в монастыре. Но, как ни удивительно, эта книга оказалась наиболее читаемой в христианском мире. И ее называют и Библией для монашествующих, и духовными скрижалями. Вот почему книга для немногих настолько востребована оказалась?
С одной стороны, как принято говорить, больше объемлет меньше, и поскольку монашество – это все-таки высший подвиг и большее делание, чем подвиг спасающегося в миру, то относящиеся к монашеству в каком-то смысле относятся и к мирянину, конечно. Поскольку принципы духовного восхождения, они едины. Человек един, он вне зависимости от того, где он подвязается, в монастыре или в миру, он все равно имеет абсолютно одинаковое человеческое естество, которая действует по определенным законам, которые, опять же, Творец вложил в наше естество. Может быть, разница заключается только в том, что в монастыре монах направляет усилия и работу именно над собой, в смысле внутреннего человека. Он смотрит внутрь. А человек, живущий в миру, спасается через исполнение внешних заповедей, через заповеди, которые направлены на любовь к ближнему. Вот в этом разница. Но поскольку и ближним угодить по заповеди тоже может только тот, кто истинно их исполняет, он призывается духовно совершенствоваться. И поэтому те, кто действительно ищет спасение в миру, по-серьезному ищет и ставит серьезные вопросы в своей духовной жизни, он очень многое может почерпнуть в «Лествице» преподобного Иоанна.
Вы сказали, что разницы большой нет, где человек спасается, в миру или же в монастыре, но мне почему-то кажется, что в монастыре это в какой-то степени легче, делать, потому что там меньше соблазнов, и больше человек сосредоточен на этом.
Чисто внешне, да, потому что, пожалуй, это самый, можно сказать, драматичный момент в жизни современного человека, потому что мы забываем постоянно о падших духах. Церковь, она всегда учила и учит, и, конечно, будет учить, о существовании духовного мира. Конечно, нам не хочется помнить о них, о враге рода человеческого, но как только человек вступает на подвиг монашества, то перед ним открывается это поприще работы в области духовного мира. И Слова апостола Павла в первую очередь, конечно, относятся к монашествующему, что не есть наша брань против плоти и крови. То есть мы воюем и брань ведем не против нашего тела, не против нашей плоти, а против духов злобы поднебесной, против мира правителей тьмы века сего, так говорит апостол Павел. И поэтому зримо, может быть, да, кажется, вот монах в монастыре трудится, работает, молится, все очень просто. Но то, что он совершает вот во внутреннем подвиге, конечно, это часто бывает запредельным для обычного верующего человека.
Вот у нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Наталья, благословите.
Бог благословит.
Батюшка Георгий. Вы знаете, у меня вот стоит, я знаю, что постом, лествицу, я ее пыталась осилить, но вот текст очень трудно дается. Я хотела спросить, есть ли толкование, еще духовная брань вот у меня стоит. Конечно, такой соблазн все это освоить, и я думаю, что, может быть, я какие-то моменты неправильно бы усваивала. И еще я хочу попросить молитву о святейшем патриархе нашем.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Я, знаете, что хочу сказать, Наталья, вот если говорить о таких книгах, как «Лествица», «Духовная брань Никодима Святогорца», конечно, это очень важные книги для верующего человека. Но самое главное здесь не, ну как сказать, не смолодушествовать и, может быть, признать себя, ну, может быть, духовно еще не доросший до чтения этой литературы. Вот подобно тому, как человек, который начал изучать, ну, математику, например, не берет сразу учебник по там, сопротивлению материалов, да, или начало анализа, или еще какая-то еще больше, потому что он понимает, что для того, чтобы до этого дойти, нужно просто математика, алгебра, геометрия, тригонометрия и так далее. То же самое и здесь. Возьмите попроще книги. Книги, например, святителя Феофана Затворника. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Подобный вот список литературы, он настроит вас действительно на правильную духовную жизнь. Начнете потихонечку делать то, что эти книги предписывают, и обязательно будет понятна и «Лествица Иоанна». Хотя, с другой стороны, вы правы, несмотря на очень удачный перевод на русский язык «Лествица Иоанна», все-таки, поскольку там пишется о духовных вещах, они бывают сложны для чтения. По слову апостола Павла, духовное духовнее восприемлется, то есть духовное может пониматься только духовным. Здесь не надо ни в коем случае не унывать, не обижаться ни на кого, а просто начинать свое духовное восхождение, и тогда то, о чем пишет преподобный Иоанн, рано или поздно откроется и будет понятно и ясно, как день.
Ну, действительно, книга написана вроде бы простым и понятным языком, но вот моя коллега, человек воцерковлённый, она говорила, что если неподготовленный человек начинает сильно погружаться в лествицу, то, в общем, это чревато неким помрачением даже сознания.
Ну, какие-то духовные крены, конечно, да, могут произойти. Ну,
вообще, поэтому, знаете, без совета тут не обойтись,
да, есть,
конечно.
Есть такое святоотеческое правило очень хорошее. В свое время его очень неплохо выразил в одном из своих писем святитель Игнатий Брянчанинов, кавказский. Он, обращаясь к одному из мирян, говорил о том, что вообще верующему человеку следует читать литературу, подходящую под род его жизни. То есть, если ты живешь в миру, то, пожалуйста, и читай книги, которые писали великие вселенские учители для живущих в миру. Если ты живешь как послушник в монастыре, читай тех авторов, которые писали для общежительных монастырей. Если безмолвник, читай тех, кто писал для безмолвников. Потому что чтение литературы, не соответствующей образу жизни, часто производит в человеке мечтательность. Человек начинает мнить себя там духовным каким-то воином, ротоборцем, начинает, в общем-то, как ему кажется, вести духовную брань, но на самом деле ничем иным не занимается, как попросту, ну, подобно Дон Кихоту, воюет с мельницами, то есть с несуществующими врагами. И часто именно это и приводит к духовному крену, когда человек, ну, по сути дела, растрачивает свои силы понапрасну и приходит в такое ужасное духовное состояние, из которого его вывести бывает очень тяжело. В Евангелии мы находим очень хорошие слова, что «новое молодое вино не вливают в мехи ветхие, заплату из новой ткани не пришивают к ветхой, потому что заплата отдирается и портится и платье из-за дырки, сделанной на ней, и кусок пропадает». То же самое с вином. Вот чтение такой литературы, о которой вот вы сказали, это, конечно, требует, ну, в определенной степени обновленности духа человека. А обновлены мы или нет, ну, это уже, конечно, решать во многом духовникам.
Ну, в общем, действительно, в миру свои задачи, и переносить аскетический опыт монастыря, наверное, не совсем правильно на жизнь мирскую. В общем, наши задачи иногда очень далеки от понятия
добродетель. Надо читать, конечно, подготовленно, с поправкой на то, что не все, что там предписывается, действительно следует делать и исполнять.
Ну вот эта вот лестница или лествица – это восхождение по ступеням
духовного совершенства.
Духовного совершенства, да. Лестница добродетели,
добродетели,
да, еще называют.
Верно.
А вот что такое добродетель, вот само понятие? Ведь… Ну, делание добрых дел, наверное, да? Но в жизни иногда понятия добра и зла настолько относительные, да. И не всегда получается вот четко отделить одно от другого, и иногда по незнанию или по неосторожности причиняешь зло кому-то, хотя желаешь добра.
Совершенно верно. И мне кажется, это вот одна из серьезных проблем современного человечества, ну, людей, среди которых живут христиане. Просто само по себе слово «добродетель», оно общеупотребительно. Им пользуются православные, им пользуются другие религии, им пользуются простые люди. Но тут и оно, что, может быть, учение о добродетелях и вообще о том, что такое добродетель в православии, это все-таки определенные учения, которые нужно знать и на которые нужно делать поправку. Так вот, в данном случае добродетель на языке христианства – это совершение праведности перед Богом. Но это делание, которое человек делает, руководствуясь исключительно любовью по отношению к Богу и по отношению к ближнему. Но Бог на первом месте. То есть объективно, если мы смотрим вовне, ну, допустим, самые примитивные случаи, там, купить человеку нуждающемуся, там, теплую одежду подарить, или, допустим, дров наколоть. Ну, вот такие вот подобные вещи, которые сразу приходят на ум. Конечно, со стороны они делаемые человеком, ну, которому просто нечем заняться, и человеку, у которого просто болит и разрывается сердце от того, что он видит, как страдают люди. То есть вот внешне смотреть на этих двух людей, они будут абсолютно одинаковые,
ну, да,
выглядеть. Но ясно, что в глазах Божьих будет большая разница по цене вот этих поступков. Угу. Так вот, в данном случае добродетель, совершаемый в христианство, это своего рода уже выражение той внутренней теплоты и горения, которую человек в сердце имеет. То есть это не на показ ни в коем случае, даже если его видят люди это дело, оно делается не на показ и не ради этого. Вот когда мы, допустим, читаем Евангелие, Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, там, где Христос говорит нам, преподает, это начало 6 главы Евангелия от Матфея, там, где Христос говорит такие слова: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, чтобы быть замеченными другими людьми». Во-первых, Христос говорит, милостыню нельзя творить на показ. Затем Он говорит, что когда постишься, то же самое, не делай нарочито помраченный вид, чтобы быть замеченным от человека. Затем, говорит, когда молишься, то же самое, постарайся так, чтобы другим это не навязывалось, твоя молитва. И заканчивает все эти вот частные учения, ну, по сути дела, о добродетели, такими словами: «Сотвори все это перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть, иными словами, добродетель всегда есть, с одной стороны, следствие, с другой стороны, то, что направлено на делание внутреннего человека, и оно выражается вовне. И оно цену имеет только по определенным критериям. Если человек, что-то совершая, жертвует собой, то есть готов к самопожертвованию, самоотречению своего рода, то есть он ставит в главу угла не себя, не свою самость, не свое самолюбие, а другого человека, забывая о себе, то это добродетель. Если что бы человек ни делал, но он делает это исключительно ради того, чтобы себя прославить или удовлетворить свои какие-то там, пусть даже духовные, но амбиции, то это в глазах Божьих будет грех, а не добродетель.
А если, допустим, человек не чувствует в себе вот потребности делать добрые дела, но понимает, что это надо делать, и пытается себя приучить, вот принудить как-то к добродетели, и, может быть, постепенно он привыкнет и станет потребностью.
Но здесь зато есть вера у человека. Если он движется здесь вот именно верой, знаете, не желанием проверить, а вот дай-ка я начну делать вот это, что мне сказано в Евангелии, глядишь, что-то там откликнется, ну, я увижу, и вот
вдруг
это…
получится.
Нет, нет, да. Вот если человек руководствуется верой, он признает, да, что вот он, ну, теплохладен, он абсолютно никакой, у него очерствевшее сердце, огрубевший там ум, восприятие на страдания ближних, но он начинает двигаться, то это одно, конечно, и я думаю, это, конечно, похвально, Господь не оставит такого человека. В Евангелии Христос воскресший говорит апостолу Фоме: «Блаженные, не видевшие, но уверовавшие». То есть, когда человек по вере своей понуждает себя, чувствуя себя, ну, в общем-то, духовно мертвым, но понуждает себя, потому что он верит, что действительно есть Господь, жив Господь, как говорили древние, такой человек всегда Бога обретет.
Вот в лествице 30 степеней богоугодной жизни. Степень вторая говорит о беспристрастии. Я процитирую. «Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде, кто истинно страшится своего исхода из всей жизни, тот не возлюбит уже ничего временного, уже не позаботится и не попечется об имениях и приобретениях, ни о родителях, ни о славе мира сего, ни о друзьях, ни о братьях, словом, ни о чем земном». И вот этот вот момент, где говорится не о родителях, не о друзьях, не о братьях, он как-то немножко царапает, вызывает протест, так же, как место в Евангелии, где Христос говорит о том, кто приходит ко мне и возненавидит отца своего и мать свою, и
ну, да.
кто меня возненавидит, не будет учеником моим.
Или в Евангелии от Матфея, да. тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, да. тот недостоин меня. Ну, в общем-то, как в свое время и однажды слушающие Христа сказали, жестоко слово сие, жестоко. И можно сказать, у Иоанна оно тоже жестоко, но именно в силу того, что мы не совсем понимаем язык Святого Отца, язык духовный. А он, обратите внимание, здесь говорит, вот именно речь идет о том, что возлюбить временное. И дальше вот в контексте временного называет любовь то-то, то-то, то-то. То есть любящий человек Бога не может не любить всех тех, кого любит Бог. Это по свойству любви просто. Мы любим обычно все то, что любит любимый нами объект. Если я люблю Бога и знаю, что Бог есть любовь, и Он любит всех, то я не могу не любить. И маму, и папу, и брата, и ближнего, и дальнего, и врагов, и всех абсолютно. Но здесь-то идет речь именно о временных, лежащих в плоскости вот этой вселенской суеты, мирской пристрастиях. То есть любить, вот в греховном смысле слова, удовлетворять греховные потребности и наклонности, которые будут требовать от меня сродники, или дальние, или ближние. Если я потворствую им, понимая, что я для их вечной жизни совершаю беду, поскольку отвлекаю их от нее вместо того, чтобы привести, то я буду, конечно, от Бога наказан. И преподобный Иоанн, мне кажется, именно об этом говорит. Почему? Потому что как раз заповеди-то, вот толкования на лествичника у нас практически нет, но на заповеди толкования вот эти евангельские есть по поводу ненависти, да, к отцу, к матери или любви больше и меньше. И вот в силу этого мы можем действительно сказать, что здесь речь идет вот именно о греховной любви. О любви, которая умертвляет духовно человека, а не оживотворяет.
У нас есть звонок из Волоколамска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день всем. Отец Георгий, вы сейчас вот, я с праздником, да, с праздником. Очень почитаю великого угодника Божьего, преподобного
Иоанна Лествичника.
Читаю его труды, кстати, мне не отнюдь, не в тягость, все мне понятно.
Очень хорошо.
Хочу тебе сказать, что я, может быть, чуть-чуть повыше лестницы ступил. Но я, наоборот, не представляю себя без чтения всего произведения гимнного.
Да.
А вопрос у меня, вот вы когда выступали, вы сказали одну фразу, я попробую ее процитировать, насколько возможно. Вы сказали, дела, даже если духовные, но если они ради себя, то это не угодно Богу, так мягко выражаясь.
Да.
А у меня вот такая проблема. Я выпускаю духовную книгу стихов, да, и чувствую, что она отвлекает меня от, действительно от молитв, от всего. Ну, как бы вот по инерции, дал Бог, я напечатал энное количество десятков стихов, и уже как бы она набрана, и все. А вот вы так сказали, это не угодно. И я вот так себе задаю вопрос, хоть и батюшка благословил мой, что вот, давай, печатай. Я так подумал, а может быть, это и действительно и не угодно, потому что в душе, в глубине души я чувствую, ну, самость как бы...
Все-таки я понял вопрос. Вы обратитесь, пожалуйста, к своему духовнику, и вот ему на какой предмет поставьте вопрос, пожалуйста. Если ваши стихи доставят абсолютно точно духовную пользу другим людям, ближним вашим, то печатайте ее, не сомневаясь, потому что помыслы лукавые, они постоянно примешиваются. Вот мы вспоминали сегодня о творении милостыни. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Вы делаете свое правое дело. Помыслы лукавства, они всегда будут сопровождать, пытаться замкнуть вас на себе, на них внимания не обращать. Если духовник скажет, потерпи, повремени, то тогда отложите на время. Большое видится на расстоянии, и все будет хорошо, я думаю.
Ну вот еще цитата из «Лествицы», четвертая степень, о послушании. И опять цитата. «Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни во мнимо худом, ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его». Вот про «умертвил душу» поясните, ну, пожалуйста, эту фразу.
Ну вот здесь уже начинается, конечно, ну как мне кажется, уровень достигших этой ступени. И здесь вот о чем вообще представляется, можно сказать. Конечно, верующий человек, исповедующий промысел Божий, не может не признать, что все абсолютно в этом мире совершается по воле или по попущению Божию, которое тоже есть проявление божественной воли. И задача здесь именно послушника – научиться эту волю исполнять. Зачем? Даже иногда она часто кажется, ну, неприемлемой по человеческим понятиям, абсурдной абсолютно. Но мешает ли это спасению или не мешает? Вот с точки зрения правды последней, так называемой, конечно, не мешает, потому что, оказавшись в раю, учение мы имеем очень определенное. В раю будет Бог всяческий во всех, как говорит апостол Павел. Там будет только воля Божия совершаться. И никакой воли человеческой там быть не может. И если я там окажусь со своей волей, которая не будет с волей Божественной согласна, то я тогда рай не буду воспринимать как рай. Он мне покажется адом, местом мучения, поскольку то, что я хочу, вдруг не исполняется. И вот здесь преподобный Иоанн говорит вот о том плоде, который послушание должно принести. Оно должно научить человека свою волю полностью на йоту, даже на любую черточку, согласовывать с Божественной волей. Если человек научается это делать, он уже здесь, на земле, начинает жить в раю. Для него уже Царство Божие открывается, и он начинает зреть Бога.
У человека в этом мире две возможности – либо путь наверх, либо вниз. Или мы духовно совершенствуемся, или деградируем. И, наверное, выбор пути зависит от каждого из нас. Но понятно, что потакать своим слабостям куда проще и легче, и приятнее, чем идти по пути ограничений, по пути духовного совершенствования, воспитывая свой дух. Возможно ли восхождение вот по этой духовной лестнице без помощи Божией?
Ну, мне кажется, нет, конечно, поскольку, ну, если мы говорим о восхождении, то оно не в никуда и непонятно в куда. Мы понимаем, что мы идем в то царство, где главный Бог, где законы Божии, где законы те, которые Он установил и дал заповеди нам, чтобы мы в Его царство шли. То есть, если мы уже данные Богом заповеди, не человеком, а Богом исполняем, то мы уже этим свидетельствуем, что мы без Бога не можем этого сделать. Человек действительно, вы хорошо сказали, или вверх, или вниз, подобно выпущенной стреле. Она или летит, она не может остановиться. Если остановилась, она упала. И здесь вспоминаются слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». Поэтому вот с точки зрения православия следует уточнить. Спастись не просто без Бога нельзя, спастись без Христа нельзя. Так учит православие. И мне кажется, что вот для верующего, православного верующего, эти вещи должны быть, в принципе, очевидными. Это, может быть, опять же, жестоко звучать в ушах, ну вот, не православных слушателей, но поскольку я представитель православной церкви, я говорю, что вот так, Христос так сказал.
Ну что ж, тема, конечно, непростая сегодня.
Да, можно сказать, тема, связанная с богословием, с таким настоящим,
да,
богословием.
Богословская тема, но тем не менее мы благодарим всех, кто нас слушал, кто нам дозвонился, и ровно через неделю слушайте следующую пасторскую беседу на тему «Суд правды или суд милости». Спасибо всем, всего доброго.
До свидания.
И до свидания.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».